Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Натальей Савущик.
Сегодня мы поднимаем тему кардиологии. Кардиология в России сегодня и завтра. Вот так широко заявляем тему, потому что, думаю, участник сегодняшней передачи сможет осветить самые разные вопросы, которые укладываются в эту широкую формулировку, но осветить и глубоко, и специфично. В радиоклубе на Карповке Евгений Владимирович Шлихто, академик Российской академии наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, генеральный директор Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра имени Алмазова. Евгений Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Итак, кардиология. Кардиология – это отрасль, которая, ну, без этого мы не можем жить. Сердце у каждого человека есть, каждый из нас, рождаясь, надеется, что его сердце здорово, но, к сожалению, да, бывают случаи, когда уже и с врожденными пороками малыши рождаются, и вы таким образом охватываете практически от рождения человека до его последних преклонных лет, когда он становится пациентом таких центров, как ваш. Я предлагаю немножечко сейчас нашим слушателям рассказать, что же такое Федеральный медицинский исследовательский центр имени Алмазова, находится в Петербурге. Открывался несколько лет назад. Я помню, как вообще Петербург встречал эту новость. Сегодня это действительно ведущий центр в стране? И, может быть, даже в мире?
Центр Алмазова насчитывает историю в течение 35 лет. Это не очень долго для научного центра. Но за 35 лет нам удалось сделать довольно много, я считаю. Мы начинали работать как научно-исследовательский институт кардиологии Российской Федерации, в то время в Советском Союзе. А сегодня мы Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр, который насчитывает более 6 тысяч сотрудников, в котором 7 научно-исследовательских институтов, центр, в котором ежегодно лечится около 180 тысяч пациентов, и 35 тысяч этих пациентов лечится в стационаре. Мы выполняем, я считаю, довольно большой объем высокотехнологичной медицинской помощи. Мы в целом оперируем около 9 тысяч больных, из них около 3 тысяч пациентов в условиях искусственного кровообращения. Причем результаты этой работы соответствуют лучшим клиникам не только России, но и мира.
Евгений Владимирович, цифры впечатляют. А есть ли очереди в центр имени Алмазова, и откуда приезжают люди сюда лечиться?
Заболевания сердечно-сосудистой системы как были, есть, и я думаю, что еще долго будут оставаться лидирующей причиной заболеваемости и, к сожалению, смертности. Если говорить о Санкт-Петербурге, то у нас есть особенности нашего города. Население характеризуется преобладанием лиц более старшего возраста. И, к сожалению, это накладывает отпечаток на причины смертности. Поэтому по сравнению с другими регионами Российской Федерации у нас более пожилое население. У нас довольно высокие показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Я должен сказать, что, конечно, за последние годы сделано очень много для того, чтобы решать эту проблему. Но проблема эта остается.
Евгений Владимирович, вы имеете в виду проблему, когда мы говорим о лечении, или все-таки о каких-то профилактических мероприятиях, в том числе о предупреждении болезни?
Знаете, проблема эта комплексная. Люди стали дольше жить. Мы думали одно время, что вот заболеваемость будет значительно уменьшаться. Но люди стали дольше жить, и показатели заболеваемости в целом по популяции, но в старшей возрастной группе, он значительно вырос.
И за счет этого общая картина, да?
Да, но показатели смертности значительно улучшили за последние 10 лет. Если говорить о Санкт-Петербурге и России, то снижение смертности составило приблизительно где-то 25%.
Ну, это хорошие, мне кажется,
цифры. Это хорошие показатели. Да. И я думаю, что в основном, конечно, за счет тех проектов, которые были сделаны за последние 10-15 лет. Вы помните, проект «Здоровье» начинался?
Да.
Вы помните проект создания высокотехнологичных медицинских центров?
Ну, это федеральные программы.
Это программы, целые, которые, да, существенно изменили не только, скажем, федеральные клиники, но они касались и субъектовых организаций. Это программы модернизации, когда были потрачены гигантские деньги на совершенствование материально-технической базы. Поэтому вот эта часть, которая касается специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, она за последние годы изменилась разительно, я бы сказал. У нас, как вы говорите, есть очередь, безусловно, она во всем мире есть. Но остроты проблемы, если говорить о операциях с искусственным кровообращением, о стентировании, о нарушениях ритма, остроты проблемы сегодня нет.
Евгений Владимирович, нет остроты проблемы для нашего северо-западного региона? Мы сегодня говорим о центре имени Алмазова. Или вы в целом сейчас картину
Я сейчас говорю в целом по России. Я сейчас говорю о картине в целом по России. Сейчас проблема сдвинулась в первичную медицинскую помощь, где есть существенные недостатки. И об этом сейчас все говорят. И усилия и органов власти, министерства сконцентрированы именно на первичную медицинскую помощь. И проблема сведения больных после высокотехнологичных вмешательств. Мы выполняем процедуры. Государство тратит немаленькие деньги для того, чтобы стараться помочь пациенту. И дальше вопрос уже ведение этого пациента после выписки из стационара. Как он будет соблюдать рекомендации? Как он будет вести здоровый образ жизни? Будет принимать лекарства или не будет принимать лекарства? Есть возможность проведения реабилитационных мероприятий или такой возможности нет? Потому что сегодня показано, что если пациент выполняет рекомендации, то через 3-4 года та услуга, которая ему оказана, она полностью окупается.
То есть высокозатратная, высокотехнологичная, конечно, операция на сердце, я говорю.
Да, она окупается. Но если пациент не следует рекомендациям врачей, то очень риск рецидива заболевания, очень риск, если говорим мы о стентировании, рестеноза, повторное закрытие коронарной артерии, риск возврата нарушения ритма. Таким образом, мы сегодня говорим, что государству очень важно уделять большое внимание и реабилитационных мероприятиям. Это касается и составляющей, связанной с лекарственным обеспечением. Это касается и дальнейшего его обследования. Но есть категории больных тяжелых, где это касается и семьи пациента. Потому что от семьи пациента тоже очень много зависит.
Ну да, образ жизни,
это,
и это поддерживают или
больных
нет его.
Да. С тяжелой сердечной недостаточностью. Это касается больных после тяжелых сложных операций, таких как трансплантация сердца. Вот для этих пациентов та среда, в которую они попадают, и как будет складываться их дальнейшая жизнь, это очень-очень важная фактор для будущего здоровья.
Скажите, Евгений Владимирович, я понимаю, что, может быть, вопрос вызовет вашу улыбку, но центр Алмазова имеет ли какие-то, скажем, выработанные рекомендации, которые могли бы быть распространены во все поликлиники, в первичную медицину, с тем, как вообще обращаться и заботиться о больных, которые выходят после операции от вас?
Знаете, к счастью, такие рекомендации центра Алмазова не нужны. Есть международные.
Я имею в виду разработанные вами. А, то есть
есть международные рекомендации. Есть группа экспертов, которые готовят эти рекомендации. Я еще являюсь президентом Российского кардиологического общества, и моя задача как президента продвигать наших ученых и экспертов на международный уровень, чтобы они принимали участие в работе международных комитетов и экспертных групп, которые вырабатывают международные рекомендации, чтобы позиция российских ученых и особенности оказание помощи нашим пациентам были учтены при формировании международных рекомендаций.
Учитывают.
Мы должны имплементировать эти рекомендации у себя, и там, где есть особенности, выпускать дополнения. А создавать собственное что-то параллельно тому, что есть, мне кажется, не совсем целесообразно.
Ну, вы очень корректно ответили на мой, может быть, дилетантский вопрос, но суть понятна. А учитывают рекомендации
конечно,
наших
конечно,
ученых?
Конечно. Мы очень широко участвуем сегодня во многих пилотных проектах, которые связаны с оценкой заболеваемости, смертности, оценкой технологий. И вот эти результаты исследований во многих странах Европы, они в последующем станут основой для формирования подходов к диагностике, лечению, для рекомендаций по профилактике. Сегодня все очень взаимосвязано в мире.
Сегодня у нас в студии Евгений Владимирович Шлихто, академик Российской академии наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, генеральный директор Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра имени Алмазова.
Голос большого города.
Евгений Владимирович, и мы говорим сегодня о кардиологии в России, сегодняшний день, перспективы, и вы уже обрисовали в целом картину с заболеваемостью, с высокотехнологичной медицинской помощью. Если сравнивать нашу картину заболеваемости, цифры, например, с европейскими странами, ну, Европа поблизости от нас, мы каким-то образом лучше выглядим, хуже, и, ну, в сравнении.
Если говорить о заболеваемости, то, безусловно, мы отличаемся. Вначале, если говорить 5 лет назад, мы отличались тем, что у нас была низкая заболеваемость. но мы понимали, что это не очень хорошо, это связано с низкой выявляемостью. За последние годы заболеваемость увеличилась, и она, я бы сказал, стабилизировалась. Это говорит о том, что мы достигли какого-то порога хорошей выявляемости. Благодаря тем программам, которые связаны с диспансеризацией, с профилактикой, с первичным звеном, все-таки такого роста заболеваемости сегодня нет. Остаются высокими показатели смертности. Безусловно, в этом есть целый комплекс проблем. Если говорить о медицине, то здравоохранение ответственно где-то на 25% в целом за здоровье человека. Я думаю, что в основном, конечно, это образ жизни. Но очень много позитивных изменений, связанных с принятием каких-то регуляторных актов. Вот с моей точки зрения, был очень позитивный и, я бы даже сказал, такое ключевое значение имел закон, связанный с курением, с ограничением курения. Потому что он фактически за собой начинает как бы подтягивать и употребление алкоголя.
Снижение.
Абсолютно, конечно. Да. То есть это вещи, которые близки параллельно. Люди начинают как-то думать о большем занятии физической культуры. И вопрос ограничения табака у нас, я бы сказал, один из самых жестких законов в Европе.
Да, да.
Один из самых жестких. И это правильно. Потому что по-другому решить эту проблему было очень сложно. Сейчас очень много делается организационных вопросов, связанных с ограничением приема алкоголя. Время, магазины, возраст. Вот эти вещи, мне кажется, очень важны. Второй момент – это крайне важное направление профилактики, включение молодежи в здоровый образ жизни. Посмотрите, включена, сейчас началась программа ГТО.
Да.
Это тоже, в общем, важнейшие факторы. Хорошо бы еще пищевая промышленность начала меньше добавлять соли в пищевые продукты.
А соль, она в этом
безусловно,
смысле
это важнейший
вредна,
фактор.
Да?
Безусловно, это важнейший фактор. Меньше насыщенных жиров. Посмотрите, у нас соседи Финляндия. Если там вспомнить 30 лет назад, это была область, где была самая высокая заболеваемость и смертность сердечно-сосудистых заболеваний. Самая высокая. Проект «Северная Карелия». За 15-20 лет ситуация разительно изменилась. Благодаря организационным решениям, благодаря пищевым пристрастиям. И на третьем месте был, но по счету, но не по важности, это психосоциальный фактор. Когда каждый человек, каждая семья, регион спрашивал, ну как ты у соседа, все у тебя хорошо, поддерживали друг друга в изменении образа жизни. Когда здоровый образ жизни, когда, скажем так, позитивные подходы к питанию, к движению, они культивировались, поддерживались и развивались.
И в отдельно взятой семье, и в целом в сообществе.
Конечно.
А потом
вот,
и в обществе.
Вот это очень важно, мне кажется. Поэтому вот мы недавно обсуждали, как будет развиваться здравоохранение и наука в Санкт-Петербурге. У нас есть такой кластер трансляционная медицина, где ряд ведущих университетов вместе с Центром Алмазова создали такой консорциум, который занимается наукой, образованием.
Это, и давайте перечислим, ЛЭТИ,
это
Политех.
ЛЭТИ, Политех, ИТМО, Лесгофта, химико-фармацевтическая академия и Центр Алмаза. И думали мы, как дальше вот развиваться, в чем может кластер помочь городу. Сейчас реализуется часть проекта, связанных с улучшением работы скорой медицинской помощи. Специалисты из ИТМО начинают уже готовить специальные программы поддержки принятия решений для врача скорой помощи, куда ему вести больного, не только в зависимости от расстояния, но и в зависимости от того, работает госпиталь, есть там свободная ангиографическая установка, есть специалисты, которые не заняты. Вот это будет влиять на принятие решений. Все это идет сегодня в рамках такого развития ценностной медицины и в рамках программы «Здоровый город». И, конечно, нам очень хотелось, я об этом говорил и Георгию Сергеевичу Полтавченко, нашему губернатору, о том, что Петербург должен быть таким образцовым, модельным городом по развитию ценностной медицины. У нас есть все, у нас есть желание, инфраструктура, у нас есть умные головы, нужно только собраться вместе.
Евгений Владимирович, ценностная медицина, вот мне редко приходится слышать такую формулировку.
Это новый термин.
Новый,
знаете,
термин.
Да.
Давайте раскроем для слушателя, что все-таки специалисты вкладывают пошире. Ведь наша задача, в том числе и благодаря этой передаче, транслировать мысли ваши, ваших коллег, товарищей, чтобы в обществе внедрялось вот это понятие и здорового образа жизни, и заботы о собственном здоровье. Чем сегодня озабочены? Что это такое ценностная медицина?
Ну, я бы сказал так. Вот до 70-го года, где-то прошлого столетия, медицина была свободной. Врач в своем принятии решения, в общем, руководствовался своими знаниями, опытом, личным опытом, причем опытом коллег. И очень мало было каких-то регуляторных документов, которые регламентировали деятельность врача. Где-то с 70-х годов уже стали накапливаться знания, в основном благодаря информационным ресурсам, библиотеке, опыт. Этот опыт был реализован в последующем развитии так называемой концепции доказательной медицины.
Да, доказательная медицина.
Когда действия врача в основном базировались на результатах клинических исследований. Исследований новых методов диагностики, исследований лекарственных препаратов. И вот это по-английски это evidence-based medicine или доказательная медицина, она как бы господствовала где-то до начала уже этого века. Но стало понятно, что вот в этой концепции доказательной медицины каждый специалист руководствуется как бы своими критериями доказательности. Специалисты по визуализации, они руководствуются критериями и рекомендациями по проведению томографических исследований. Там. Специалисты лабораторной диагностики по доказательности лабораторной.
Ну, это врачи, анализы разные.
Да, врачи назначают лекарства тоже на основании каких-то клинических исследований. И получилось так, что вся эта медицина была основана на интересах, опять же, врача. Врач сам принимал решения, исходя из своих предпочтений. Исходя из того, что сегодня получено в результате исследований. Больного как бы не было там на первом этапе.
Он был объектом.
А больной был бы как бы за кадром.
Да, да.
Была главная задача формирования каких-то последовательных действий каждого врача. Что он назначает, когда назначает, по поводу каких симптомов он назначает, как это меняется. А как это будет влиять на судьбу пациента через полгода, через год? Как это будет влиять на быстроту выздоровления?
Не задумывались,
таких,
да?
Таких показателей сегодня нет. И получалось, что, назначая то или иное решение, врач не всегда думает о том, как это скажется на пациенте в целом. И мы, когда я говорю «мы», я говорю о своем профессиональном сообществе, мы регламентируемся сегодня теми рекомендациями, которые разработаны мировым сообществом. Это нужно делать. Без этого никуда не уйти, это должно быть основой. Но помимо этого должен быть еще фактор самого пациента. Если посмотреть на все проблемы, которые сегодня есть в медицине во многом, то это... Безусловно, проблемы связаны, я уже не говорю, там, недостаточное финансирование, но вот этот цикл или круг, как его называют, оказание помощи пациенту, он сегодня поделен на многие-многие секторы, где очень много-много специалистов. И каждый специалист вот в этом замкнутом круге решает свои проблемы. Вот как-то решить проблемы пациента в целом сегодня довольно сложно. Есть ключевые индикаторы, как мы называем, эффективности, которые оценивают каждого специалиста. Но оценить всех специалистов вместе очень сложно. Мало интересует каждого специалиста, что делает другой специалист, который в этом процессе тоже участвует в лечении.
К сожалению, да.
Понимаете? Поэтому задача сегодня – поменять парадигму оказания медицинской помощи, изменить ее, перейти не только от доказательной медицины, перейти к ценностной медицине, где будут вопросы и интересу пациента, где будут вопросы и экономики, безусловно, важности, интересы госпиталя, государства и интересы пациента. И вот это очень сложный клубок, который начинает сегодня разматываться, развиваться, это то, что будет определять развитие медицины на ближайшие десятилетия.
Евгений Владимирович, очень важный вы тезис выдвинули. А есть ли сегодня в профессиональном сообществе уже некие, скажем так, ясные подходы, видения, как это может решаться? Потому что в целом, да, и пациент, и медицина, и экономика, и все должно быть завязано. А способы решения? Каковы алгоритмы?
Сегодня сделан очень важный шаг, с моей точки зрения. Сегодня профессиональное сообщество признает,
что надо
существующая модель – это не путь в тупик, конечно, но это очень дорогой, сложный и затратный путь развития здравоохранения. Это, безусловно, самым сложным. Поэтому развивать только индивидуально каждое направление – это не очень эффективно. Сегодня начинают развиваться другие модели оказания медицинской помощи. Например, такая как бы домашняя медицина. где начинают внедряться такие, как бы я бы сказал, дешевые технологии вместо затратных, но не менее эффективных.
Например?
Ну, например, пожалуйста, вы можете принимать лекарства по поводу разных психологических расстройств, недешевые лекарства, последствия которых, и вы одновременно можете заниматься йогой, условно говоря, или заниматься каким-то аутотренингом, который, как показано сегодня, не менее эффективен.
Но для этого, да, личный выбор человека нужен
и
тоже.
И личный выбор человека, человеку нужно помочь с принятием этих решений. До человека нужно донести, что есть разные подходы, есть разные возможности лечения тех или иных нарушений. Не только дорогостоящие, но и более дешевые. Потому что, откровенно говоря, я не говорю о нашей стране, мы еще движемся в этом направлении, но в ряде стран, в том числе и в Соединенных Штатах, ну, специалист заинтересован в том, что было больше исследований, больше пациентов, ему за это больше платят. Поэтому многие госпиталя крупные в Соединенных Штатах Америки уходят от этой, мы как называемой, объемной медицины. Они уходят в ценностную медицину для того, чтобы человека оценивать не по количеству выполненных процедур, а по тому, как у него человек, пациент, выписался, условно говоря, сердечной достаточностью, и у него нет обострения в течение года, двух. Это говорит о том, что он правильно был пролечен исходно, что ему даны правильные рекомендации, что он принимает правильные лекарства, и это поощряется, а не то, что человека выписали, через три месяца у него обострение, он опять в стационаре.
А у нас что поощряется, если
в
целом говорить о медицине?
В целом говоря, мы еще, к счастью, я хочу сказать, мы не так продвинулись вот в этой страховой медицине, и у нас еще есть возможность оглядеться, у нас еще очень велико влияние государства на медицину, и это хорошо, я считаю. Поэтому должна быть, видимо, такая комбинированный подход, государственно-страховая модель, но ключевые вопросы оказания помощи, безусловно, должны решаться государством.
Евгений Владимирович, а вы являетесь членом сообщества, которое может разрабатывать вот эти вот основные подходы в ценностной медицине? Я все хочу понять, какие-то реальные у нас шаги делаются, кроме понимания, кроме философии?
Безусловно, делается. Я активно взаимодействую сегодня с Национальной медицинской палатой, которую возглавляет Леонид Михайлович Рошаль. Я там, извините, являюсь вице-президентом.
Извиняем.
Да, и вот многие вопросы, связанные со стратегией развития здравоохранения, с образованием, с позицией врачей, они очень широко обсуждаются на съездах Национальной медицинской палаты. И я должен сказать, что, ну, мне кажется, очень результативный был и тот форум Общероссийского народного фронта, который был в том числе и при участии Национальной медицинской палаты. Мне кажется, понимание есть. Сейчас идет, я бы сказал, широкое обсуждение этих вопросов. Есть кто за более быстрое развитие страховой медицины, есть оппоненты, которые говорят, что мы должны двигаться с осторожностью в этом направлении, но истина где-то посредине.
Сегодня у нас в студии Евгений Шлихто, академик Российской академии наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, генеральный директор Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра имени Алмазова, президент Всероссийского общества кардиологов. Ну и, в общем, Евгений Владимирович, извините, все ваши должности перечислять не будем, перейдем к сути.
Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
Так что же предлагает сегодня Алмазовский центр в Петербурге? Мы с этого начали передачу, что у вас огромное количество, тысячи операций. Какие? Ведь многие люди, понимая, что сегодня они здоровы, думают, меня это не коснется. Не дай бог, что-то происходит с сердцем. На что могут рассчитывать петербуржцы, ну и жители России?
Я уже говорил, что мы начинали свою деятельность как НИИ кардиологии. Но уже тогда было понятно, что для пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы довольно часто может потребоваться помощь эндокринолога, может потребоваться помощь ревматолога, специалиста, в том числе и травматолога. Это может потребоваться помощь гематолога. Почти 90% пациентов с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы имеют сопутствующую патологию. Это как организовывать помощь? Вот мы сейчас здесь оказываем с вами помощь только по поводу вот заболеваний сердца, а то, что у человека повышен уровень сахара, да, нужно отправлять к эндокринологу. Угу. А то, что у него есть анемия, там нужно отправить к гематологу. а то у нее то, что у нее есть еще и жалобы со стороны, а для пациентов с метаболическим синдромом это довольно часто, есть жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта, что нужно отправлять гастроэнтерологу. Вот все должно быть, основные группы заболеваний должны быть в одном месте. Это мое глубокое убеждение. Пациент приходит лечиться, и мы лечим не болезнь, а человека. К сожалению, у человека довольно часто встречаются многие заболевания. Поэтому сегодня мы оказываем помощь по 28 направлениям.
28?
28 направлений. Причем наиболее крупными, такими стратегически важными для нас направлениями являются заболевания сердечно-сосудистой системы. Они как и были. Для нас критичными является это развитие эндокринологии. Для нас важным является развитие онкогематологии, сейчас онкологии. И последнее, что у нас активно развивается, это нейронауки.
Нейронауки.
Связано это с присоединением, в основном, с объединением нами с центром, институтом Поленова нейрохирургическим. Это известное в мире учреждение, да. Первый нейрохирургический институт. И то, что мы сейчас вместе, мне кажется, это полезно для нас обоих, потому что есть синергия. Компетенции и возможности более профессиональные института Поленова и, может, более связанные с лабораторной базой, с технологической базой центра Алмазова, с возможностями фундаментальной науки, доклинических исследований. Все это стало сегодня возможным для разных направлений, в том числе и для института Поленова. Доступно стало. Вот эти направления для нас являются важными. Эти направления в основном и определяют почти 90% смертности людей. Поэтому мы этими критически важными направлениями сегодня занимаемся.
Ну, с наукой понятно. Здесь простому слушателю эти высокие материи, в принципе, доступны. Мы не являемся учеными, но понимаем, что вы работаете серьезно. А мне, как практику, интересно, а на что может рассчитывать пациент, зная, что работает Центр Алмазова в связке с Институтом Поленова? Вы что, ведете одновременно, скажем, одного пациента, специалиста разных учреждений? Или у вас как-то, ну, сейчас понятно, высокие технологии, возможны консультации, там, онлайн, проведение различных конференций и прочее. Евгений Владимирович, делитесь, рассказывайте, нам все интересно.
Вы знаете, вы как-то вот вскользь сказали, что наука понятна, но на самом деле, может, мы потом вернемся к этому.
А можем прямо сейчас, да.
Наука сегодня является, я бы сказал, самым важным фактором развития любого, в том числе нашего общества. И чем быстрее мы это осознаем, чем более активно мы будем заниматься наукой, тем более успешным мы будем в будущем.
В практике даже,
потому
да?
что мне нравится, есть такое выражение, когда-то Герман Оскарович сказал, что если сравнить науку, это мировое сравнение, науку с нефтью,
так.
То мы сегодня производим битум.
Вы имеете в виду Грефа?
Его цитату. Да, его цитату. То мы производим битум. Нам еще долго нужно идти до солярки и бензина там, высокого качества. Все сегодня определяется. И наука так развивается быстро. И вот в качестве примера я вам скажу, мы занимаемся трансляционной медициной. Наша главная задача сегодня – построить науку таким образом, чтобы она решала практические задачи, о чем вы, собственно, и задавали мне вопрос. Что для практики важно? Так вот, для практики важно создавать технологии, которые решают проблемы, связанные с конкретными ситуациями, с заболеваниями, скажем, которые сопровождают разрывом аорты, с состояниями защиты миокарда, с состояниями защиты мозга. Сегодня очень много больных со стенозами коронарных артерий, с острым коронарным синдромом, с острым инсультом, транзиторные ишемические атаки. У всех этих больных высок риск развития необратимых изменений стороны мозга. Вот наука сегодня решает эти вещи. И наука решает эти вещи на основе самых сложных фундаментальных подходов с использованием молекулярной генетики, протеомики, метаболомики. Вот это все сегодня нацелено на решение конкретных клинических задач. Вот это называется трансляционная медицина. Мы этим сегодня занимаемся, потому что очень дорого просто заниматься наукой, а потом думать, что из этих результатов можно использовать в практике. Вот просто брать, транслировать, это, конечно, важно и нужно. И нужно сокращать вот этот разрыв между наукой и практикой. Но еще важнее с самого начала планировать исследования так, чтобы КПД, эффективность этих исследований, была высока, чтобы они решали конкретные клинические задачи. Ну вот в качестве примера мне очень нравится этот пример, как родилась, собственно, регенераторная медицина когда-то, пример трансляционных исследований, когда хирург в ожоговом центре вызывает своего химика, друга, и говорит: «Помоги решать проблему ожогов». И он начинает эту решать проблему ожогов, создает новые материалы, которые закрывают ожоговую поверхность. И тут рождается новая наука, регенераторная медицина, потому что в процессе этих исследований появляется возможность создавать новую кожу. Вот вам пример важности науки. Это изменило судьбу тысяч, десятков тысяч людей, особенно детей с огромным количеством ожогов. 85% ожогов ребенок может жить, спасать его можно, и он будет в будущем здоров.
А если говорить о кардиологии, вот такие примеры есть очень
безусловно
важные?
Ну вот из нашей практики мы сегодня стали заниматься проблемой патологии аорты, проблемой патологии клапанного аппарата, особенно у детей. Я не думаю, что частота увеличилась, я думаю, что мы стали лучше выявлять эти заболевания, хотя, может быть, и частота тоже стала более высокой. Это врожденные изменения клапанного аппарата, это врожденные изменения крупных сосудов, в том числе аорты. У взрослых это развитие аневризмы аорты и высокий риск разрыва. Мы понимаем, что если случается разрыв, то это катастрофа, это высокий риск внезапной смерти. Если человек переживает эту ситуацию и вовремя не прооперирует, то у него еще хуже будет ситуация. Задача стоит, клиническая задача, как помочь этим пациентам. Стали заниматься этим в мире, стали изучать механизмы, которые ответственны за расширение аорты. Нашли, есть такой так называемый ночь-путь. И оказалось, он ответственен за разные, участвует там много каскадов. Но оказалось, что если мутация определенных генов, которые работают в этом направлении, если эти мутации есть, то это у человека риск разрыва очень высокий. Его нужно оперировать раньше.
Так.
Выявлять раньше, оперировать раньше. Человек пришел на ультразвуковое исследование, у него обнаружили расширение аорты, ему делают это исследование, говорят: у вас риск развития таков, что вас надо оперировать, условно говоря, при 45 мм расширения аорты, а не при 55, как это написано в гайдлайне. Вот вам пример трансляционных исследований.
Ну да, это действительно очень важно.
Это важно. Эта наука стала развиваться где-то порядка 12-15 лет назад, и было понятно, что просто укладывать деньги в фундаментальную медицину малоэффективно. Поэтому сегодня есть тренд в сторону трансляционных исследований. И самое главное, чтобы клиницисты и ученые были вместе под одной крышей. По-другому заставить их думать вместе невозможно, нужна команда. И вот этот командный подход, он должен быть и в лечении, и в образовании, и в науке.
Сегодня у нас в студии академик Шлихто. Евгений Владимирович, вы уже сказали, что у нас такой кластер создан в Петербурге по поводу трансляционной медицины, вузы наши ведущие включены. А какие функции они будут выполнять вместе с Центром Алмазова в связке? Так, несколько примеров, чтобы петербуржцы понимали.
Я думаю, что это было очень хорошее решение. Я очень благодарен моим коллегам, ректорам за согласие участвовать в этом проекте.
А идея ваша была?
Наша совместная, я бы
сказал.
Совместная идея. Было понятно, что с какого-то момента каждому из нас решить проблемы, которые стоят перед наукой, перед конкретным вузом, перед развитием каких-то направлений, невозможно.
В одиночку?
В одиночку. Невозможно. Трансляционные исследования – это часть той науки, которая принадлежит медицине. Развитие сложных технологий без биомедицины невозможно, нужен связь с химико-фармацевтической академией. Нужна и биоинформатика, без которой невозможно, нужна связь с ИТМО. Есть такое направление, мы еще чуть-чуть поговорим, синтетическая медицина, синтетическая биология. И двигаться в этом направлении очень сложно и без ИТМО, и без политеха. Управление здравоохранением, развитие ценностной медицины – это Центр Алмазова и сегодня политех. И вы видите, как мы все
связаны.
Очень связаны. Новые приборы и оборудование – это ИТМО. Реабилитация – это Лесгофта. Вот мы сегодня все связаны с друг другом, и наша задача – выстроить стратегическое направление. Мы создали Координационный совет, мы сформировали основные направления, мы создали экспертные группы. И вот эти экспертные группы сегодня работают по разным направлениям. И у нас уже есть небольшие достижения.
Понимаете? Интересно.
Да, поэтому я уже вам говорил про острый коронарный синдром, про ИТМО. Так вот, сегодня мы создаем программу, которая будет не зависеть от госпиталя, от ангиографической лаборатории, от врачей, которые будут говорить, везите к нам или не везите. Программа будет автоматически учитывать, занята ангиография, занята операционная или не занята. И врач скорой помощи на основании этого алгоритма будет говорить, вот я повезу немножко дальше, но там, где ангиография свободна.
То есть в режиме реального времени, на планшете или на какой-то другой аппаратуре у врача в скорой помощи будет вся картина по городу?
Такой опыт сегодня есть. У нас есть робот, так называемый, Да Винчи. И когда он включается, есть в мире центр, он один.
Да.
Он уже видит, что этот прибор включился и работает. И они уже контролируют нас, сколько времени робот работает, как он работает, какая загруженность. Потому что сегодня показано, если госпиталь работает с одной операционной, то, к сожалению, уровень летальности там в два раза выше, чем в госпитале, где есть возможность быстрого оказания такой помощи.
Голос большого города.
Сегодня в радиоклубе на Карповке тема кардиология в России сегодня и завтра, но, как вы уже убедились, уважаемые слушатели, мы гораздо более широкий круг вопросов затрагиваем. У нас в студии Евгений Владимирович Шлихто, академик Российской академии наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, генеральный директор Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра имени Алмазова, президент Всероссийского общества кардиологов и так далее, и так далее. Скажите, Евгений Владимирович, синтетическая биология, вы уже упомянули, что это такое?
Одним из достижений таких глобальных, фундаментальных науки 20 века это была расшифровка генома. И оказалось, все в общем просто. 4 аминокислоты.
Да, очень просто в нашем сложном организме.
Миллиарды последовательностей. Всевышний создавал нас
в один день.
В один день, и очень просто. А вот парадигмой 21 века уже была как бы обратная ситуация. Попытка из этого материала, из этих 4 аминокислот, синтезировать субстанцию, назовем ее, или в последующем биологический объект, который может менять функцию живых организмов.
Так.
Оказалось, что это не очень сложно. Вся история синтетической биологии, конечно, она не ближайшая, 2-3 года. Это генномодифицированные продукты, это мы знаем, это все,
да,
все как бы давно на слуху было. Но особенностью последних лет стало то, что мы сегодня имеем возможность печатать эти субстанции.
Вы имеете в виду 3D-принтеры?
Это не совсем 3D-принтер, но своего рода такой принтер на принтере. Печатайте эту последовательность. Пока печатаем там 6, 8, 10 тысяч пар нуклеотидов. Но завтра мы напечатаем значительно больше. Дальше то, что мы напечатаем, можно ввести с помощью вирусов в определенной клетке и заставить клетку работать так, как мы хотим с вами. Идея просто фантастическая. Брать, условно говоря, опухолевую клетку, вырезать измененный геном, вставлять туда, замещать правильный геном, и когда эту субстанцию мы вводим в здоровую клетку, здоровая клетка жива. Когда мы вводим ее в опухолевую клетку, опухолевая клетка погибает.
То есть этот геном, он сильнее, он...
Это другой, он заставляет по-другому меня работать, эту клетку. Это может быть и как изменение вообще в будущем биологии клетки, это как новый подход к лечению. Уже есть технологии, я не знаю, к счастью или не к счастью, но они стали, может быть, как некоторые говорят сейчас, избыточно доступны.
И что же это за технологии? Вот
технологии, так называемые CRISPR-технологии, технологии редактирования генома, они стали очень доступны. Эти технологии могут в будущем привести к созданию действительно новых видов. Я всегда раньше заканчивал все свои выступления цитатой Дарвина. Выживает не самый сильный, не даже самый умный. Выживает, кто способен меняться. Так вот, оказалось, что вот эта теория эволюции, она сегодня не совсем отражает то, что происходит в мире. Мы сами сегодня можем менять эволюцию. И от того, как мы будем развивать эту синтетическую биологию, от этого будет зависеть наше будущее. Основная идея, безусловно, состоит в том, чтобы создавать новые лекарства, чтобы лечить новые заболевания. Уже есть опыт излечения, скажем, ряда онкологических заболеваний. И эта технология так быстро развивается, что мы сможем в будущем печатать субъекты с большей длиной и с большим количеством парнуклеотидов, более сложные, пока это фаги, дальше может быть вирус и еще что-нибудь. И, конечно, безусловно, в этом большой вызов и для общества. Вопрос контроля этих технологий.
Да, я как раз хотела вам этот вопрос задать.
Это вопрос контроля этих технологий. Сейчас говорят о том, что одной стране не под силу решать эти вопросы. Поэтому в Соединенных Штатах сейчас создается специальное агентство. Наряду там есть у них агентство по контролю пищевых продуктов. Это будет агентство, которое будет заниматься именно вопросами синтетической биологии. Синтетической биологией занимаются и в России, к счастью, сегодня активно. И мы этим занимаемся сегодня, пока на клеточных линиях. Пытаемся исправить геном, который приводит к развитию кардиомиопатий, к развитию дегенеративных ряда заболеваний, нейромышечных заболеваний. И вот эти направления, как мне представляется, в будущем очень быстро должны дать положительный эффект. Строго говоря, вы можете заставить клетку работать так, как вам нужно. Решать проблемы пищевой промышленности, решать проблемы фармацевтической промышленности. Клетка будет вам вырабатывать лекарства, другая клетка вырабатывать вам будет белок для питания. Возможности не ограничены.
Возможности не ограничены, но мне кажется, и опасности здесь очень велики. Вот в чем они, Евгений
Владимирович? Опасности бесконтрольного использования этих технологий. Безусловно, есть уже сегодня технологии по попыткам как-то использовать технологии у человека, но пока это все ограничено. Я думаю, что мы должны, конечно, к этому относиться очень, очень осторожно.
Ну что ж, Евгений Владимирович, я благодарю вас за такую содержательную беседу и желаю успеха вам лично и в вашем лице всем вашим коллегам, соратникам, партнерам. Ну, а нам, вашим пациентам, которые сейчас здоровье, нам, которые не являются вашими пациентами и не стать ими, но, тем не менее, все под Богом ходим. Что-нибудь добавите?
Я хочу всем пожелать здоровья, удачи. И самое главное, это все-таки вот для здоровья, самое главное – это психологическое здоровье. Правильно двигаться – это очень важно. Пить воду хорошую, хорошие продукты. Но вот вопрос социализации, востребованности, положительной энергии, вот с моей точки зрения, это, может, немножко нам не хватает всем, но мне кажется, что это очень сегодня важно. И если у вас есть выбор, скажем, крутить велосипед или потанцевать, то лучше потанцевать.
И это будет больше положительных эмоций, это будет радостнее. Спасибо. Сегодня в студии был Евгений Владимирович Шлихто, академик Российской академии наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, генеральный директор Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра имени Алмазова.
О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга радиоклуб на Карповке с Натальей Савущик. До встречи через две недели.